Слава нашему Господу! У нас сегодня продолжение темы о поведении. Нам предельно необходимо бодствовать, находиться в молитвенном состоянии, потому что тема будет еще глубже заходить, будет задевать такие вопросы, о которых, может быть, даже не придаем значения зачастую. Поэтому очень-очень бодствуем. А в основу сегодняшнего рассуждения по линии поведения берем Иакова, 3 главы, 13, в основном 14 стих. Потом нам надо будет еще в Ветхом Завете обратить внимание на очень серьезнейшие обстоятельства. Мы с вами когда-то рассуждали о других темах, но не в линии поведения. Дело в том, что поведение плюс дела равняется путь. Поведение плюс дела равняется путь. Пойдут ли двое одним путем? Никогда в жизни, если у них не будет общности в поведении. Дела – это не корни, это плоды. Почему сделал так? Почему сделала так? Почему именно сейчас сделано так? А вот тогда, в другой раз, по-другому. Что за мотивы? А оказывается, у поведения, поведение само – это не корень. Это тоже плод. Почему у человека такое поведение? Дела? А почему такие дела? И поэтому, если внимательно посмотреть, то дела и поведение, они обязательно придут к одному общему корню. Оттуда дальше выход на манеру вести себя, манеру птицу видно по полету и так дальше. Иакова, 3 глава, 13-14. «Мудр ли, разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, непритворным». Зачастую бывает притворство, лукавство, расчетливость. «А выдержка». Что такое выдержка? Это выдержать определенный промежуток времени, чтобы не сорваться. А когда выдержал и вышел за период этого времени, тогда можно разразиться тем, что внутри удерживалось. Это чтобы мы понимали. Докажи на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но мы сегодня не этой стороны рассматриваем, мы просто с этого стиха входим в 14-й. Но если в вашем сердце вы что делаете? Здесь написано «имеете». Слово «иметь» – серьезные вещи, серьезный оборот мысли, глубочайший. Дело в том, что когда Петр и Иоанн шли час девятой молитвы в храм, и там сидел человек, который от чрева материнего был хром, а возраст его в следующей главе описывается, насколько я помню, там 40 или 50 ему лет было. В этой главе вы не найдете возраста, в следующей главе вы найдете. И Петр говорит, серебра и золота нет у меня, но что имею, то даю. Мы не можем дать того, чего не имеем сами. Что имею, вы знаете, если рассматривать, Петр говорит, что имею, ну, что-то он имел. Он имел, ну, позвольте, Божье присутствие. Он не во что поставил Господа, а он поставил Господа во главу, краеугольный камень. Только, пожалуйста, краеугольный камень – это не первое место. И первое место – это не краеугольный камень. Потому что первое место говорит о втором месте, третьем, четвертом, пятом и так дальше. О количестве мест. Краеугольность говорит об основе, об основании. Дело в том, что когда наш Господь говорит, «Ты Симон Петр Кифа, и на сём камне я создам церковь», Он сказал, «Не на тебе, Петр, я буду создавать церковь. Церковь, говорит, будет создаваема на мне». То есть, я Христос, Христос о себе говорит, Он есть краеугольный камень. Человек копал, углубился и положил основание на камне, не на Петре, пожалуйста, на Христе. Но в 12 оснований небесного Иерусалима описывается, это имена 12 апостолов. Но не на апостолах церковь созиждется, а на Христе. Если бы не было плотного прилегания, или имелась бы какая-то прослойка между апостолами и Христом, то давление церкви сокрушило бы этих апостолов. Почему мы не выдерживаем давлений, которые на нас обрушиваются? Потому что мы имеем прослойку между собой и Христом. Прослойка называется запинающий грех. И вот когда не до конца углубились, не до конца положили основание на кресте, давление, ветры налегли, воды там, понимаете, и так дальше. И дом поколебался, разрушение началось, мы разрушаемся в вере, мы том, пятом, десятом не устаиваем, вот мы сохраняем достоинство, верности, честности, понимаете, вот, ну, не сохранили своего достоинства, так скажем, верность потеряли определенную. Ну, кто, как, чего, каждый рассматривает. Там махнули рукой на все справедливое, на честность и на святость и тому подобное. Ну, это первые признаки. Между нами и Христом мы еще оставили нечто. Это закон. Поэтому, когда рассматриваешь, Петр и Иоанн говорят, что имею, то даю, это звучит так. Значит, я в сердце своем, со слов Петра так звучит, я в сердце своем имею Христа. Апостол Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Иисус Христос. Дальше. А в ком, говорит, видите такой же образ, как в нас, то, говорит, так же, говорит, и вы поступаете. Теперь вот здесь очень глубокая фраза. Смотрите, какая. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то вы не можете иметь Христа. У вас есть, это цветики. Вы имеете, это что-то страшное уже. А еще вы сгораете, хо-хо-хо, вот это да. Успеваем, не успеваем. Дело в том, что ко всем грехам, какие существуют не в мире окружающем, а в христианском мире, необходимо подставить три вопроса. В нас мы имеем, мы заражены или мы сгораем? А дело в том, что Иисус сказал, огонь их и червь их. Огонь их не угасает и червь их не умирает. Где даже? Преисподней. Потому что там он не умирает, а он там процветает. Наконец, вырвавшись на волю и на свободу. Огонь чей? Христианский. Не Христов только, пожалуйста, ладно? Христов огонь – это один вопрос. А это нечистый огонь, нечистоты, каких-то грехов, каких-то интересов, заинтересованностей. Дело в том, что нам сегодня надо будет рассмотреть ряд вопросов. Заражен? Что такое заражен? Скажите, пожалуйста. Заражен, значит, заразился. Слово заражен говорит еще о следующей детали. Способен заражать следующих. По-другому. Заразоноситель. Дальше. Бывают такие люди, заразоносители, что сами внешне не болеют, но являются распространителями и источниками заразных заболеваний. Ну, на примере физического мира или как по медицине так выразимся. Оттуда мы берем для себя пример. В духовном вопросе. Вот если, говорит, ты общаешься с гневливым, то ты научишься его путям, его поведению, его делам, которые в своей сумме обязательно дадут путь, и ты никуда от этого не денешься. На тебя перепрыгнет, перебросится, перенесется, перейдет зараза. И ты, там написана интересная, уникальная фраза, заразишься, или на тебя огонь перебросится? А нет, ты научишься. Чему научишься? Оказывается, вопрос слова «научишься» в Священном Писании говорит «заразишься и опалишься». Опалишься не в смысле «обгоришь», а «возгоришься». Потому что есть вопрос, вот когда человек сгорает от какого-то вида греха, это приводит к чему? В нем есть огонь. Мы привыкли понимать, что язык – огонь прекрасной неправды. Не спешите, это на своем месте. Но огонь их не угасает, здесь не говорится об огне длинного языка. Знаете, о чем говорится? О любом виде греха, который уже в человеке горит, горит, горит. Ну, когда люди говорят, что они сгорают, от чего они сгорают? От страсти, от похоти. Ну, к чему? Да неважно к чему. К сексуальным вопросам, не к сексуальным, любым. Дело в том, что страсть и похоть не обязательно к сексуальным вопросам. Пожалуйста. Ко всем абсолютно. Дальше. Сгорают от того, Вы знаете, слова наушника лакомства сгорают, аж умирают. Как это понять? Вот приходит с поля Исав. Голодный, усталый, кто его знает, поймал ли дичь. Священное Писание говорит, Иаков как раз приготовил из чечевицы, красная чечевица, красная, похлебку. Ну, суп или что он там сварил? Ну, похлебку, хлебать можно. То есть жидкая. А иногда похлебку можно было не хлебать, а вот хлеб преломлять и хлебом вымакивать ее. Азиаты, вот жители Кавказа знают это, жители Ближнего Востока знают эти вопросы. Потому что Священное Писание говорит, обмакивай свой кусок в уксус. Описывается в книге Руфи, когда Ваос говорит Руфи. Обмакивать, вымакивать. Похлебка. И вот эта похлебка, он говорит, дай мне этого красного, я умираю. Слово «умираю» это звучит, знаете как? Священное Писание говорит, смотри, говорит, чтобы ты, говорит, не был как голодный медведь. Ну, не медведица. Интересно, медведица это она, медведь это он. Значит, муж, приходящий с работы, становится голодный, как медведь. Ну, не зря люди мира сего говорят. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, ты накорми его, и он все. Но дело в том, что это касается не только мужчины, но и женщины тоже. Оттуда следующий вопрос. Сласть, сластолюбие. Сласть поесть, сласть поспать. Более сластолюбивый, нежели боголюбивый. Это не говорится о людях внешних. Если это говорится о внешних людях, то Священное Писание подчеркивает, что кретяне всегда лжецы, утробы ленивые, звери хищные. И если, говорит, они начинают уверовать и входить в церковь, то смотри, чтобы они не пришли в церковь недоочищенными. Бодствуй, как Иоанн, который сказал, порождение ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите плод, достойный покаяния. Плод, достойный покаяния обладает рядом вопросов. Каким? Ну, во-первых, назвать вещи своими именами, назвать причины, почему, зачем, от чего, что с этого имел. Дальше, покаяться не в соделанных делах, плодах. Люди мира говорят, вот эти, говорит, светики, а он сейчас говорит, ягодки. Начало, начало. Иисус говорит, книга Откровения, вспомни, откуда ты не спал. Следующий момент. Но дальше плод достойный покаяния. Покаялся, возвратил то, что куда нужно вернуть. Но следующая деталь у плода достойного покаяния, то, что должен был взрастить и не вырастил. Вот сейчас нужно успеть взрастить, вырастить и получить плоды. Плод достойный покаяния. Вот эти все совокупности, апостол Павел говорит, только тогда, когда я забываю заднее, потому что я решил эту проблему. Покаяние, освобождение, решение вопроса. Потому я могу стремительно бежать вперед, стремиться к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Тогда для меня открываются небесные горизонты, и для меня совершенно другие цели. Если у нас низкие цели, низменные интересы, это первые признаки, что у нас хвосты там существуют неразвязанные. Вот эта деталь будет показывать, сегодня у нас в теме должно быть это. Если совсем... Что такое совсем? Ну, если не знаешь, в каком предложении, то не совсем понимаешь это. Если совсем исправите, ого! Если Бог говорит о вопросе, если вы совсем исправите, исправитесь, значит, эта фраза говорит, что вы не до конца исправляетесь и не совсем исправились. Эта фраза говорит, есть в обиходе такого русского языка, в час по чайной ложке. Знаете, что это называется? За 50 лет духовного стажа или 40 лет нарезания кругов по пустыне народа Израиля. Глядишь, они, наконец, исправятся. Дело в том, что практика Священного Писания, на что обращает Бог, и практика работы с народом Божьим показала, знаете что? Что чем больше духовного стажа, тем выше коэффициент или процент приспособленности. Знаешь, что такое? Притворство. Научиться, как надо себя вести. Вот это ужас. Знаете, в чем он заключается? Что внутри одна природа, а снаружи оболочка. Научились, как вести себя. Это называется, учитель у такого рода людей, хотя они и члены церкви, сам Вельзевул.
Ты чего говоришь?
Апостол Павел давно об этом написал. И он сказал, говорит, неудивительно, дело в том, что сатана сам принимает вид ангела света. Внутри он один, а снаружи он другой. Неудивительно, что служителя его принимают вид служителей правды. Понимаем? Очень простой такой детский пример.
Ну какую ты музыку слушаешь?
Христианскую.
Ну ты посмотри, какая музыка. Что ты смотришь на музыку? Ты смотри, какой сюжет.
Знаете, как это звучит?
Что ты смотришь на волка? Что он внутри? Волк. Сколько его не корми, в лес будет смотреть. Смотри, какая у него сверху овечья шкура.
Понимаем? Мелодия волк, а слова шкура.
Слова христианские,
а мелодия... Под каким вдохновением или наваждением какого демонического духа была рождена эта мелодия? Помните, мы с вами разбирали свободные профессии. Это вот месяцами люди не работают, потому что на них не нашла муза. Но когда на них находит муза, они безвылазно работают несколькими месяцами подряд. И вот какое наваждение какого демона произошло, вот такая композиция музыкального произведения и стала. Кто теперь сыграет на отлично, на великолепно это произведение? Тот, кто попадет под такое же духовное наваждение. И кто сможет быстро, за единицу времени, войти под облако этого демонического наваждения, под которым родилось это музыкальное произведение, тот следующий через века и поколения, через тысячу лет даже, сыграет один к одному это уникальнейшее, в кавычках, произведение искусства. И все будут охать и ахать. И скажут, какой дар, какой талант. Дар-талант чего? Игры этого произведения? Или дар-талант войти под демоническое воздействие и представить себя, чтобы поведение во время исполнения стало идентично, одинаковое, как тогда было, когда это произведение рождалось? Ну и к чему мы с вами пришли? Ой-ой-ой, не то слово. Поэтому вопрос сгорать – это внутри уже огонь. Огонь. Это такая страсть. Потому что Священное Писание об этих вещах говорит. И здесь говорится, но если в вашем сердце вы имеете... горькую зависть, сварливость, любопытство, гнев, раздражение, ненависть, возмущение. Список большой такой, понимаем, да? Теперь заново. Но если в вашем сердце вы имеете заразу, заражены к состязанию, словопрению, горькой зависти, сварливости, любопытству. Ставьте все остальные грехи, абсолютно. Теперь третий вариант. Но если в вашем сердце вы сгораете от горькой зависти, от горькой сварливости, сгораете от любопытства, от тщеславия, от возмущения, негодования, от всех грехов, мы понимаем, что это уже ужас. А никогда не задумывались о вопросе, что у нас бывает с языка скатывается или выскакивают слова?
Я сгораю от ненависти, я сгораю от злобы, я сгораю от чего-то другого, пятого, десятого.
И так запросто мы об этом говорим и свидетельствуем, и в порядке вещей позволяем, чтобы оно у нас было, и говорим об этом.
Позвольте, каким образом Иисус Христос сможет жить во внутренности?
Как просто написано. Но если в вашем сердце вы имеете, для меня звучит это, ну, такая легкая из этих трех форм, но тяжелая все-таки, тяжелая форма. Это не легкая форма, тяжелая. Но следующие две для меня более страшные формы, зараженные и сгорающие. Скажите, пожалуйста, что это за поведение? А дело в том, что удивительный вопрос. Вот церковь новоапостольская или первоапостольская, как правильно сказать? Дело в том, что она не сапфира, которые обманули и сказали, за какую сумму они продали, но это была ложь и обман. Вы знаете, вот что они имели, то они и давали. Вот они были заражены этим состоянием, оно у них там было. Там, если рассмотреть этот букет, из чего это все состояло, кто его знает? Но там предыдущий описывается, кто-то продал имение и принес эту сумму денег и положил к ногам апостолов. О, и человек получил интересную такую добрую благословенную кличку или новое имя в церкви — Сын Утешения. Слушай, и нам бы такого, ну зависть, понимаете, это влияние, это положение занять в обществе. Они сгорали от этого, они были заражены к этому, они любыми методами хотели этого достигнуть. Я не понял, позвольте, а как это в такой живой церкви такие обстоятельства могли быть? Какие обстоятельства? Не то, что произошло, а что в них находилось. Они имели, они были заражены страстью. И в них горел этот огонь. Они сгорали. Не помню, как-то мы с вами, когда касались этого вопроса, в одной из тем, ну, наверное, примерно год тому назад, может, больше, приблизительно, то Бог заострил нам внимание на вопрос того, что почему состояние Анании и Сапфиры стало, ну, приняло такие большие обороты, крупномасштабное такое, из ряда вон выходящее, такое грандиознейшее, громадное стало. И Бог заострил внимание. Просто, если дальше читаешь, то когда услыхали, что случилось с Ананией, то слышавшие все были в страхе. А потом, когда еще и с женой случилось, то этот страх настолько коснулся, очень серьезно. И Священное Писание говорит в 5 главе Деяния, что из посторонних же никто не смел пристать к церкви. Эта фраза звучит: «Больше не смели пристать к церкви, потому что поняли, что дело плохо кончится». Плохо кончится для кого? Для святых, которые освящаются еще, и праведные, которые творят правду еще? Нет, для них плохо не кончится. Для них хорошо кончится. Но другая категория поняла, да и первая тоже, или обе две категории. Если праведник едва спасается, то нечестивый грешник где явится? А как это нечестивые грешники умудрились найти себе пристанище в церкви? Мы думаем. И эта фраза, говорящая о том, что из посторонних больше никто не смел пристать, значит, до сих пор приставали и входили за просто так, почти без малого. Но те, которые действительно были частью церкви, для меня звучит так: они очистились и утвердили свое пребывание в церкви. А другая категория их вынесла моментально из церкви, потому что поняли, что дела плохие. И теперь две категории заново входящие, заново или, ну, очередные заходящие в церковь, те, которые должны частью быть церкви, они так освящались, они так очищались, они совсем очищались, они совсем менялись. И удостоверившись, что они совсем изменились, признав Христа своим спасителем, а себя грешниками. Здесь происходит полное изменение. Все сие они преодолели силою возлюбившего их. То есть, он возлюбил их, и они это восприняли на самом деле. И вот теперь они вольются в церковь. Это не будут те кретяне, которые, знаете, всегда утробы хитрые, лживые, звери, хищники там, и лени, и прочие дела. Это будут новые творения абсолютно. А другие посмотрели на это дело. Да нет. Ну, беса хорошо выгонять, а вот пенсию бесовскую лучше получать. Лучше пусть останется. Нет, мы не до конца решили. Дело в том, что Наимень, когда увидела, что Руфь твердо решилась идти за нею, прекратила ее убеждать и отговаривать. Поэтому мысли, чувства и хотения, которые убеждают нас, отговаривают нас, отвращают нас, останавливают нас, почему они в нас имеют действие и доступ? Потому что демоны видят, что мы не до конца решились твердо идти путем очищения и освящения. Частично. Ну что ты хочешь? Ну ты понимаешь, есть такое состояние, которое, знаете, как болезнь в церкви. На протяжении всей вот моей жизни я это вижу. Бог это заостряет внимание, показывает. Посмотри, говорит, это в Священном Писании описывается состояние. Мы сегодня этого будем касаться и уже касаемся. Не до конца очищенность. Вы не представляете, как это трудно. Как трудно бросить грех. Нет проблем. В чем нет проблем? чтобы понять. Нет, представляем. А знаете, почему трудно? Написано, заповеди его не тяжкие. Значит, бросить грех не тяжело, не трудно. А там описывается, если любите его, то заповеди не тяжкие. Если не до конца любите его, то заповеди будут тяжковаты. Если частично любите его, то частично определенный вид заповедей сможете исполнить. Но не больше. А потом будете песню, говорит, такую петь. Ты знаешь, какой грех сильный? Ты знаешь, какая плоть сильная? А какой язык? О, какая судьба! А национальность какая? А ты знаешь, что такое крови сидит? А у нас во плоти сидит. Ну, что ты делаешь? Оправдываешься. Значит, отсюда вытекает вопрос. Получается следующий момент. Ну, вы знаете, во мне, говорит, изменения Бог производит. Это слава нашему Господу. Вот сегодня было, говорит, такое собрание благословенное, и проповедник, который заключительную проповедь говорил, когда к молитве подводил, то он сказал, вот сегодня, после собрания, вы пойдете домой чуточку-чуточку лучше. Ну, если так, в час по чайной ложке, один раз в собрание, ну, глядишь, за 50 лет духовного стажа исправишься, или наоборот станешь, ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что это такое, скажите? Значит, там есть выгода, корость, расчетливость. Что-то человек имеет, и потому у человека такое поведение. Скажите, как понимать Деяния 6 глава с 1 стиха? В те дни, когда умножились ученики, это уже Анания и Сапфира, с ними дела закончились. Это 5 глава, Анания и Сапфира, там очищение, освящение. Это говорит, почему сегодня в церквах нету такого, что тень проходящего Петра, и вот через это было бы исцеление, оздоровление? Потому что нет упавшего Анании и Сапфира. Как будет Анания и Сапфира упадшими? Ой, вся церковь затрясется. Ой, очищение будет, и не надо говорить, покайтесь. Правда, не? Как только в Америке бывали страшные штормы, ураганы, и корабли, которые христиане имели, их вышвыривало, кто его знает куда, понимаете, но кто спасал корабли, потому что они многомиллионные и тому подобное, в открытое, ну, как с озера выйдешь, там тебя вообще кто его знает, куда швырнет. А если ты, значит, на берегу будешь, то тебе на берег этого твою, ну, твой кораблик выкинет и тому подобное. Там дома сломало, телефоны просто, знаете, горели. Не то, что горели, но аж перегревались. Люди каялись, исповедание, покаяние, отречение и так дальше. Что вас заставляет? Ужас, страх, смерть в глаза смотрит. Ужас, страх, смерть в глаза смотрит. Понимаем, да? Но дело в том, что практика Америки показывает, раз мы в Америке находимся и живем, когда происходит страшный несчастный случай со смертельным исходом и гроб вот так вот усопшего, куда пошедшего, кто знает, ну, будем рассчитывать, человек все-таки успел покаяться, и Бог не отнял милости спасения. Допустим, возможно, не исключено. Но, может быть, и не так. Допустим, все-таки человек спасся, и вот этого гроба принесли сюда, поставили в какое-то собрание. Народ кается до неузнаваемости, меняется, молодежь валом идет, каются. Ты что против этого имеешь? Да ничего против не имею. Посмотрим через 2 дня, что будет. 2-3 дня чувство опостыли, или как это сказать? Ну, вот такое вот. Ну, куда деть это чувство? Ну, чего? Покаяние, эмоции. Ну, сами рассуждайте. И потом начинается старая песня на новый мотив. Или по старой. Это не укор. Ну, давайте будем честными, это правда. А где здесь перерождение? Скажите, пожалуйста. Иисус говорит, если Сын освободит, то истинно свободны будете. А это что? Получается, что не было освобождения? Как сказать? Нет, наверное, все-таки было. Так истинно свободные они. Или как это выходит? Ну, объясните. Сам себя каждый туда поставь. И криком надо кричать. Значит, первый признак, это говорит о вопросе того, что в определенных вопросах, которые когда-то, либо если было покаяние, недобитые вопросы оказались. Святое место пусто не остается. Если, говорит, ты не срубить срубил, но заменить не заменил, то на этом участке земли, откуда бурьяны растут, кто его знает. До сих пор их столько там не было. Но это же практика жизни, правда, да? А если человек оставляет грех, покаялся, освободился, плоды достойные покаяния, у плода достойного покаяния существует еще одна деталь, о которой зачастую не задумываемся, не оговариваем. Но Священное Писание конкретно говорит, надо обязательно заменить, иначе будет беда. Потому что, говорит, если место, бывшее в нечистоте, любого вида греха или определенной степени занятости демоническими силами, грехами там, и тому подобное, сейчас пока мы обобщенную такую фразу берем, и вот когда оттуда эта нечистота выходит, демоны выходят, грехи выходят, зло выходит, проступки, опрометчивости, ну, как хотите, называйте, не то, что как хотите, ну, пока мы, чтобы было понятно. Если, говорит, не будет занято Божьим присутствием, то последствия будет еще хуже. Ну, знаем, да? Значит, получается, если когда-то либо у нас было очищение, освящение, и потом пошли определенные виды повторов, это первый признак говорит о том, либо не до конца дочищенность. Но если была до конца очищенность, очищаемость, то кто сделал нам тормоз, как не мы сами себе, чтобы Христос не занял бы нашей внутренности? Скажите, пожалуйста, а что это за поведение, что вышли хорошо, кто остановил вас, чтобы не покоряться? И вот не покорились Божьему присутствию. Думаем. Здесь говорится, в те дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Сколько раз уже были пренебрегаемы, скажите, пожалуйста? Один, два, три? Я не думаю, что этот шум был бы таким большим. Что это было массовое пренебрежение, это факт. Но что оно было неоднократным, о ужас. Вопрос по-другому. Скажите, пожалуйста, вот те, которые раздавали ежедневные потребности, они могли по-другому сделать? У них получилось бы? Священное Писание говорит, живущие по плоти Богу угодить не могут. Они не покоряются, да и не могут. Знаете, о чем это говорится? Они хотят, но у них не получается. У них из них, помимо них, вылазит наружу. Понимаем, что это такое? Это уже неконтролируемая часть поведения человека. Где человек уже никак не может набросить на себя вид святости. Не может даже притвориться. Не может даже сдержаться, ну не может, не получается. Оно уже влазит наружу. Это, знаете, закваска, которая попала в тесто, она не успокоится, пока оно не вылезет из кастрюли, знаем, да? Что с ней надо делать? И вот ее берут, ее бьют, месят так. Ну как хозяйки делают? Ну, закваска, которая в тесте пошла. Ее лупасят, здорово мне тогда в детстве всегда заставляли, интересно. Ее лупасят, понимаете, с мамкой вместе крышкой накрыли. Мам, а что она опять вылазит, крышку поднимает? Она не успокоится, пока не заквасит и не проквасит все тесто. Ну, правда, да? И она будет вылазить и будет дальше идти, 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 идти. И Священное Писание говорит, и воды твои пусть не растекаются по площадям, да, по улицам. Она никуда, говорит, не денешься. Она говорит, будет вылазить, и потекло, и понесло. О чем это речь? Мы понимаем, что вот сейчас вот эти раздающие ежедневные потребности, они водимые природой своего естества. Поведение, дела в своей сумме равняется путь. И путь их не вот он. И теперь они не задумываются о вопросе того, что сейчас будет разделение, что они игнорируют, ни во что ставят Господа. Что Иисус пришел и разрушил стоящую стену между различными национальностями и степенью приближенности к Господу. Евреи вообще это были очень сложные люди. В принципе, по сегодняшний день. Они считали, что спасение принадлежит только евреям. Бог не мог послать Савла, чтобы он спасал язычников.
Не может этого быть.
А когда решался вопрос, женщина-сирофеникиянка, то кто его знает, по каким мотивам ученики сказали Иисусу, отпусти ее, вот она идет и кричит за нами. Потому что они сжалились над ней? Или потому что она им надоела? Достала уже? Ух, язычница! Кто знает, какие мотивы были? Думаем. А чего ради это они двое собирались огня свести с неба на самарянское селение? Вот интересно, на иудейское селение они свели бы огонь? Может быть, да. Но что на самарянское точно, это 101%. Ну, думайте. Петр очень сильно переживал о вопросе, как он пойдет к язычникам в дом Корнилия. Там целая история была, когда он вернулся. Вот ты ходил к язычникам, ел и пил с ними. И надо было решать эти вопросы и доказывать. Он говорит, истинно познаю, что Бог нелицеприятен во всяком народе, боящийся его, приятен ему. Петр, да ладно, слушай, не укор, но рассуждение. Ну, когда ты у Павла будешь, ты же начнешь уходить в сторону от этого вопроса. Потому что пришли братья от Иакова, и у тебя моментально поведение твое сработало. Почему? Мы понимаем, что оказывается рукоположение, благословение, помазание, присутствие Духа Святого, оно, что вы только мы правильно поняли, оно может сформировать в нас новое поведение. Но оно зачастую не может сформировать в нас нового поведения, потому что мы не даем ему места. И получается, помазание апостольства есть, помазание Духа Святого есть. Ну так, да, рассуждаем. Но на момент вот этого такого испытания проявилось старое поведение. Отношение решать свое положение. Дальше. Решение своего положения, потому что общее признание вот такое. А почему Павел стал свободен от этого? Почему он так спокойно реагировал? Правда, до поры до времени и Павла взяли, когда он приходит в Иерусалим, и говорит, слушай, а тебе понаслышались, что ты против закона учишь, против места сего. А многие уверовавшие из иудеев, они придерживаются исполнения закона Моисея. Поэтому, знаешь, сейчас шума, говорит, будет. Ты вот послушай, что мы тебе скажем. Вот ты вот возьми издержки за очищение, освящение, и вот когда ты войдешь в храм, и ты тоже скажешь, и тогда они увидят, что и ты придерживаешься отеческих преданий, исполнения закона Моисеева. И даже Павел, как рыба на эту приманку, клюнул. Мы хорошо понимаем проблему. Мы не осуждаем. Но Бог показывает, обрати внимание, если маломальски дашь себе спуску, то будет проблема. И Павел говорит, когда-либо знаменитые, чем-либо знаменитые, они имели помазание, но Бог не взирает на лица и не взирает на то, что когда-то было. Но ведь мы же на сегодняшний час и день, ну час может быть нет, но день, зачастую говорим, но мы же духовного стажа, ведь мы же христиане с духовным опытом, знающие места Священного Писания, да мы и гонения пережили, да и жизнь уже видали. Что вы говорите? А сатана говорит, а еще одну одежоночку, говорит, бесовскую не видали. Так я, говорит, сейчас в одежде праведности ангела света к вам раз подошел, и вот давай поведение. Так почему это такое поведение? Природа? Ох ты ж, а что это такое природа? Описывается у Тимофея. Мы рассматривали как грехи, а теперь давайте-ка посмотрим, как поведение это. Дело в том, что Тимофею, когда пишет апостол Павел, он показывает, вот в конце 5 главы есть такая фраза, 24-25 стих. «Грехи некоторых людей...» Ты о ком, Павел? О внешних или о внутренних? Конечно, говорит, о внутренних. Чего, говорит, мне, говорит, о внешних? А внешних, говорит, само на собой. Понятно. Христиане, они всегда такие. Но если они, говорит, не поменяются, не захотят полного изменения, то их поведение сохранится в определенной степени, когда они будут членами церкви. А потом это поведеньице вылезет в детях. Мне в разных церквах приходилось предлагать определенные виды, Я не буду, может быть, это детально рассказывать, потому что оно очень серьезное такое обстоятельство. Я говорю, знаете что, дело в том, что когда информация определенных вопросов будет стекаться, я говорю, вы должны, говорю, будете братья увидеть на братских советах. Я говорю, вы обязательно увидите определенную вещь. Вы увидите, что в таком-то семействе вот такая-то хроническая болезнь духовная, зараза, которая просматривается почти во всех детях воскресной школы, либо в большинстве детей этого семейства. Дальше, говорю, вы будете обнаруживать и видеть, что вот у этого семейства детей и у того семейства очень много общего. Тогда будет задан вопрос, они родственники по плоти? И если нет, то они родственники по духу. Одного духа напоенные, а потому в одно тело крестившиеся. А крещение водного не видно демонического, чтобы мы правильно просто понимали. Дело в том, что крещение это интересное значение имеется в виду. Водное крещение, обещание Богу доброй совести, это один вопрос. Мы сейчас его не касаемся. Но когда под демоническим воздействием и одинаковый почерк, вы знаете, Бог даже показывал, говорит, ты обрати внимание, вот такое лицо ты видел? Я говорю, да. Ну, чтобы было понятно, люди с болезнью Дауна, у них одна национальность, какой бы они национальности ни были. Они имеют национальность на одно лицо. И Бог показывал, чтобы просто было понятно. Вот посмотри, говорит, ты вот этого человека помнишь? Я говорю, да. А здесь ты такого человека не видал? И, Господи, двойник этого человека, да, та страна СССР, а эта страна Америка. А Бог говорит, они же не родственники, они же, говорит, в разных национальностях. Что ты об этом скажешь? Я говорю, Боже, у них одинаковое духовное воздействие. Они находятся под одинаковым воздействием духа. У них и выражение на лице одинаковое, и жестикуляция одинаковая, и хождение, и походка одинаковая, обороты речи одинаковые, может быть, не абсолютно одинаковые. При свободной профессии мы сегодня с вами рассматривали, полное идет воздействие демонической силы, то будет полно, идентично одинаково все. Как двойники, не поймешь, это тот или это его двойник, или это тот приехал сюда. Да правда. Это правда, серьезнейшие вещи. Поэтому здесь он говорит, грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению. Это о внутренних людях говорится. А некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны. А если и не таковы, скрыться не могут. Мы не о том, что скрывается или не скрывается, мы рассматриваем каждый себя. Я себя, ты себя, это каждый. Я, ты, мы, вы, они. Обратите внимание, здесь интересно описывается, Павел пишет Тимофею очень глубокую вещь. В принципе, если внимательно рассматривать, то целиком послание Тимофею 1, 2 очень глубочайшее по вопросу взаимоотношения, что происходит внутри церкви. Титу то же самое. Поэтому мы выборочно некоторые стихи читаем всего лишь. Чтобы было понятно, читаем последние два стиха 6 главы 1 Тимофея. «О, Тимофей! Храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия, сейчас пока мы с ней разбираем, и прекословий лжеименного знания». Вот у человека сидит внутри лжеименное знание, которое выводит его на прекословие. Петр прекословил Господу, отвел его в сторону и убеждал, чтобы тот, наш Господь в смысле, в одни плоти не шел в Иерусалим, чтобы не случилось какой-то беды. Когда у нас происходит пререкание, мы понимаем, что там проблема. Заново читаю эту фразу. «И прекословий лжеименного знания, которому предавшись, это предательство, и отдать себя добровольно, сдать в плен и добровольно сделаться рабом, которому предавшись, некоторые уклонились от веры». Тимофей, это ничего не значит, что ты, говорит, служитель. Но пойми, если ты остановишься, то тебя снесет назад. Это чтобы ты, говорит, просто знал. А теперь в этой же главе он пишет. Третий стих так, просто чтобы начать понятие 4 и 5 стиха. Нас интересует в основном 4 и 5. «Кто учит иному, не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии». Интересно то, что, оказывается, могут быть люди, которые находятся в церкви, члены церкви, говорящие на иных языках, но не следуют здравым словам Господа нашего Иисуса Христа. «Не следуют» — это по следам не идут. «Последователи, идущие по следам». Но слово «по следам» обладает двумя значениями, даже тремя. «По следам» – это в том направлении, куда он идет, в том направлении, куда он идет, но немножко и по сторонам тоже. Но самая сущность «по следам» – стопа стопу, вслед идти. Вот если он правой ногой вот сюда наступил, то следующий идет именно туда. Такую манеру идти в стопу, стопа в стопу, знают индийцы. Не Индия, не знаю, правильно я говорю или нет, индейцы, наверное, да? Индийцы там в Индии, а индейцы здесь, в Америке, да? У них как принцип такой? Вот когда первый пошел, то второй именно в его стопу, правую ногу в правую, левую в левую. И вот они идут точно. Знаете для чего? Это очень интереснейшая причина, почему. И когда вражеское племя смотрело, то оно не могло посчитать, сколько человек прошло. Они видели глубину, они видели разбитую ступню, ну вот отпечатка, понимаете? Они понимали, что здесь прошло много людей, но сколько непонятно. Следов нету. Есть единый, одинаковый отпечаток. И когда апостол Павел пишет и говорит, а разве, говорит, мы не одним путем ходили, не в одном духе действовали? У нас как-то не так давно в темах Бог зашел внимание. Интересно, пять мудрых, пять неразумных. Муж, жена. Братья, братья, сестры, сестры, родство, внутри родства. Не дай Бог. Значит, получается, один берется, другой оставляется. Значит, не в одном духе и не одним путем ходили. Ну, вроде в одном направлении, внешнем проявлении. Хождение на собрании, внешнее проявление чтения Священного Писания, хлебопреломление, молитва на языках и прочие-прочие вопросы. Чтение Священного Писания. И, ну и дальше. Для отвода глаз. Для отвода глаз. По разным причинам и мотивам. Почему мы еще читаем, почему мы молимся, почему ходим на собрание и прочие-прочие вопросы. Оказывается, можно быть в церкви, но не следовать здравым словам. Вот такое поведение. Это у кого? У начинающих христиан или это уже с духовным стажем? Кто учит? О, это уже серьезные вещи. Это уже возраст духовный, ну так, возраст духовный, стаж духовный, давайте лучше скажем. Это человек уже не первый день в церкви находится, а учит, наставляет, вот говорит и тому подобное. С другой стороны, представляет себя, предоставляет себя для того, чтобы с ним, с ней общались. И потом заражались. Мы сегодня с вами обращали на это внимание. Научались этим путям. Эта эпидемия переходит дальше, захватывает. Как это такие вещи происходят? А дело в том, что раз мы рассматриваем эти вопросы в Первоапостольской церкви, оно имело место, то если не бодствовать, насколько это опасно, к сегодняшнему дню или к сегодняшним дням состояния церквей. Тот горд ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и славопрениям. Вот он имеет в себе, нет, он уже заражен. Форма заразы рассматривается здесь для меня не менее, как он сгорает, или она сгорает от того, что не с кем посостязаться в славопрении, припирании и прочих вопросах. Понимаешь, да? Не может. Ну не может. Ну нужно. Мы с вами исследовали, есть такие моменты по Священному Писанию, когда человек ну не может заснуть, пока мисс кому-то не вытворит чего-то. Это не люди внешние, пожалуйста. Это внутренние люди. Внутренние. Вот пока не сделает зла, не успокоится. А как делает зло, и радуется. Священное Писание говорит, делая зло, радуешься. Если, говорит, у тебя такое есть, скажите, пожалуйста, а сколько из нас, когда были в детстве детьми, подростками, радовались от того, что делали зло кому-то на зло? Никогда не замечали? Но в детстве это называется детством, шалостями называется. Но оно раз появилось в детях, то с одной стороны это зараза, где они ее взяли. С другой стороны это наследственность. От кого? От папы, мамы, от обоих или какая степень? Или прошмыгнувшая от дедушки, бабушки, но папа, мама не остановили этого. Думаем. Дальше, если дальше ребятенок в этом закаляется и возрастает, то потом, когда он вливается в поместное собрание, ну, в детское собрание, в молодежное, подростковое, детский хор там и так дальше, и тому подобное, понимаем, да? Воскресная школа, библейский час или как, где называется, в зависимости от возрастов. Они вот в этом состоянии находятся. Их учат, чтобы они что делали? Ну, маленькие хищники... Звери. Они не звери, они звереныши. Они котята, они муркают, мыркают. Вы знаете, это же вообще, ну, но они вырастут, они проявят себя. Кто они? Тигр проявит себя, что тигр, пантера, что пантера. Ты что хочешь сказать? Бодливая овца, пока еще она бодливая. Толкающая боком, вот такая. Мутящая, натравливающая, накручивающая и создающая обстановку стравливания одного с другим. Вы знаете, это же ужас, правда, нет? Там, где больше детей, чем 2-3 и более в семействе, в родстве, если вы замечаете такие действия, то, пожалуйста, чтобы вы правильно понимали, не надо следить за другими семьями, просто оно бывает, свои уши не видим, а чужие видим, потому что, ну, свои как-то увидеть, надо в зеркало смотреть. Понимаем, да? Даже своего носа и то толком не видим, хотя вроде перед нашими глазами находится, вот чужого носа мы видим. Я понимаю эти вопросы, да, понятно. Вот просто когда мы вот это замечаем, давайте посмотрите каждый на свое семейство, на свое родство, на своих детей. Как только вот такие действия проявляются, вот они заражены, они по-другому не могут. Вы знаете, как-то я делился таким моментом, в деревню крестьянам приехали, а в деревне там, ну, церковь христианская была, Господня церковь. И там христиан, ну, дворов 10, наверное, 15, ну, приблизительное количество. И потому у каждого там и козы, и коровы, и ослицы, и ослы, и вот на чем ездить, на чем пахать, понимаете, кого доить, кого на мясо и так дальше. Ну, и курей там хватало, и гусей, и прочие вопросы. Ну, хозяйство, деревня, есть деревня. И вот в одно семейство заходят там во двор, понимаете, а, ну, куры как ангелы с крыльями ходят, ну, образно говоря. Не скубутся, не дерутся, гвалта нету. Знаете, даже друг у друга толком и ничего не отымают, образно говоря. Ну и как глянули, ну так, значит, должны быть все куры. Городские люди этого столько не понимают. Вот, ну, городские приехали, понимаете. А другому дому пришли, ой, что творится? Скубня, куры как звери. И скубут, и дерут, и перья выдергивают, и глаза подолбанные. И вокруг клюва тут, вокруг глаз, непонятно где глаза, где размер глаз, болячки, выдолбленное мясо, понимаете, перья уже не растут. Вот, ну, когда полчаса, час, ну, еще непонятно, что там, ну, случилось что-то, случилось. Но когда сегодня и завтра такая же история, кто его знает, ну, чего. А когда уже целую неделю следующую прожили там, и это ежедневная система у курей, так, такое поведение у курей, как у зверей. Догнать и глаз вырвать у ближнего своего. И от этого наслаждение найти. И когда сказали, слушайте, позвольте, говорит, ваши куры, посмотри, что творят. А вот в других дворах, говорит, мы были, куры такого не делают. Знаете, хозяева честно сказали. Рукой махнули, какие мы такие наши куры. Вот куры такие, как мы. А вот дети, не-не-не, дети не такие, как мы. Кого это наши дети? В кого куры, то знаем. А в кого дети, никак не хотим сообразить. Ну, то порождения же их единые. Ой, с духовным стажем. Признать поведение. Вот здесь он говорит, зараженные, а как это? Которые привыкли к состоянию, зараженные страстью, к состязанию словопрением, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми, ума какого? Поврежденного. Оказывается, поведение плюс дела равняется путь, поведение плюс дела – это следствие пораженного разума. Еще раз. Пустые споры между людьми поврежденного ума чуждыми истине. Чуждо для них очищение, освящение. Ну, мы себя сейчас проверяем.
Ну как, что ты говоришь? Нам не чуждо очищение, освящение. Мы очищаемся, освящаемся. В час по чайной ложке. Ну кто очистился, осветился, благослови Господь. У кого большой прогресс, и понимаете, большой процент уже большого изменения, благослови Господь, не остановись. А у кого, вот знаете, в час по чайной ложке. Но это же серьезные же причины, или как?
Говорится, здесь поврежденный ум, человек чуждый истине, думающий, что благочестие служит для прибытка. Благочестие, чистое и непорочное, хранить себя неосверненным от вера. Потом помнить сирот и вдов в их скорбях. И следить за своим языком, чтобы не дать ему места. Потому что плоть и кровь, доколе плоть и кровь, они помышляют о греховном. Но не потому, что склонность, или как сказать. Ну, если не контролировать, то начинается заражение. Но надо внимательно наблюдать за этими вещами. Но, знаете, очень бесполезно наблюдать за вещами, чтобы не быть зараженным. Как бы внешняя сторона чаши очищается, тогда, когда внутренняя недоочищена. Хорошо, второе послание Тимофею читаем. А времена тяжкие. Это что, люди внешние или люди внутренние? О чем? О ком речь? Второе послание Тимофея, 3 глава. Чтобы было понятно, читаем 5 стих, а потом с 1 и пошли дальше. 2 Тимофея 3:5. «Имеющий вид благочестия» — это же поведение. «Силы его отрекшиеся». Отрекшиеся? Отреклись сами. «Таковых удаляйся». Немножко выше говорится, более сластолюбивые, нежели боголюбивые. Боголюбие — вопрос, о котором говорит Священное Писание, это касается верующих, не внешних, внутренних. Начинаем заново эту главу. «Знай». Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Но начало этой фразы, обычно мы читаем по главам, но Священное Писание предлагает читать по посланиям, потому что послание – это единое письмо, за раз написанное, может иметь несколько мыслей и передано. Смотрите, интересная фраза. Конец второй главы. С кротостью наставлять противников. Они там внешние или внутренние? А и внутренние! Как это может быть, чтобы внутренние стали противниками? Проверяем себя. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? Что, впервые будет решаться вопрос давания покаяния? Или дано было покаяние, но человек пренебрег покаянием? Мы сами исследовали пренебрежение к покаянию. Чтобы они освободились? Были освобождены, это кто-то их помимо их освобождать, высвобождать будет. Чтобы они освободились, говорится о вопросе, освободили себя признанием призывания силы Божьей и соглашения вопроса. Господи, если ты не совершишь дело, то я остался таким же неизмененным человеком. Просто был сухим грешником, а теперь мокрый. Религиозное богопоклонение. Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Противники есть исполнители воли дьявола. Скажите, пожалуйста, сейчас мы только что прочитали, а это чья воля была? Что вот они заражены страстью. Скажите, а чью это волю исполнил Анания и Сапфира? Дьявол уловил свою волю. А чью волю исполняли те, которые еще не были называемы диаконами, а раздавали ежедневные потребности? Значит, они были уловлены в волю дьявола. Позвольте, а больше никто волю дьявола не был уловлен? Песни песней, Суламита. Чью она волю исполнила, не вышедших своему возлюбленному? Чью волю она исполнила, сказав, я не могу встать, потому что я без хитона и я без обуви? Никогда не задумывались? Чья воля? Чью волю исполнили 5 неразумных, что не взяли с собой запаса масла? Ну чью? А позвольте, а как отнестись к вопросу, когда Павел говорит Петру? Петр, если я разрушаю, что созидал, или созидаю, что разрушал, там надо внимательно посмотреть, но в принципе и так, то я сам себя делаю преступником. Иисус разрушил преграду и стену между разными национальностями и соединил их в одно. ты ставишь заново стену между язычниками и евреями, показывая, что евреи – это высшая элита. Люди первого сорта. Еленисты – люди второго сорта. Там пренебрежение было, деяния апостолов. А язычники – это третий сорт вообще. Бессортица. Ты ставишь стену, которую разрушил Господь, тогда ты противник Господа, Он разрушает, а ты делаешь. Не принято так говорить. У Павла принято, он говорит, вот так Бог открывает. Скажите, пожалуйста, мы так рассуждаем, я себя, ты себя, это каждый из нас? Так получилось. Конечно, так получилось, за что не так? Так признай, говорит, свое поведение, познай, говорит, и называй вещи своими именами. Так вот, знай, что в последние дни наступят времена тяжкие. Это звучит так. С народом церкви будет очень трудно работать. Да и самими собою не легче будет. А теперь, говорит, каждый проверяй себя. Ибо люди, члены церкви или внешние, а боголюбивые, это внутренние, тогда это звучит членам церкви. К Анане и Сапфире, к тем, которые, не диаконам, вот так вот вели себя. А теперь каждый из нас, если мы заражены, если мы имеем, или если мы сгораем от чего-то, нас касается. Люди будут самолюбивы. Вот самолюбие человек имеет, а он муж или жена, глава семейства, отец или мать, брат или сестра, члены церкви. Самолюбие. Сребролюбивы. Это что же надо каждому рассмотреть? Гордые, ой-ой-ой, надменные, злоречивые, родителям непокорные. Вот давайте, ну. Дальше. Неблагодарные. Жена Иова. Похули имя Бога и умри. Ты что тверд в своей непорочности? Он говорит, неужели только доброе принимать, а за худое злое не благодарить? Нечестивые, недружелюбные, ну и так дальше, да? Непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра. Здесь не все перечисляется, здесь частично перечисляется. Потому что всего или перечислять, это нужно поднять по всему Новому Завету, чтобы сделать список. Ой, какой большой будет. И он говорит, обрати внимание, говорит, оно фигурирует, и оно дает отпечаток на поведение или просматривается в поведении человека. Предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы его отрекшиеся, таковых удаляйся. Внешних удаляться или внутренних? Я сегодня не разбираю вопросы, нам сегодня Бог не поставил на рассуждение удаляться друг друга или окружающих среди нас. Вы знаете, я так как посмотрел на места Священного Писания, говорю, Господи, кого удаляться? Сплошь и рядом. А сам как живу? Вопрос ко мне, а тебе для тебя. Кто-то, помните, сказал, а что говорит мальчуган малый? Духа Святого принять-то принял, а сам говорит, как живу? Ну? А что такое живу? Это, говорит, мое поведение, плюс мои дела. Это равняется мой путь. И вот я, говорит, вижу, оценку даю, я, говорит, понимаю. Я, говорит, не собираюсь прикрываться тем, что я принял Духа Святого, с говорением на иных языках, что имею дарование, откровение, что ангел приходил, в небо забирал. Это, говорит, показатели, но он так не говорил, ему 8 лет было. Это на своем месте. А сам как живу, это же поведение. Мое, твое, ваше, наше. К всем принадлежат те, которые вкрадываются в домы, обольщают женщин, утопающих во грехах. Но не только женщины утопают, но и мужчины утопают. Водимых различными похотями, хоть одни, хоть другие, потому и водимые различными похотями природой. Всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины. Очень трудно слово вмещается, не воспринимается. Как это получается? Скажите, пожалуйста, как такие вещи могут быть? Дело в том, что мы сами в прошлый раз рассматривали о вопросе, что поведение, дела, это превращается в очень нечистый путь. Очень страшный, страшный. А теперь дело в том, на что следует нам обратить внимание, когда рассматривался вопрос поведения народа Израиля по Иезекиилю, он говорит, Сын Человеческий, напомни им сегодняшнее их состояние, это корень, отец Амарей, мать твоя хитьянка, это Авраам и Сара. Вот оттуда прошмыгнуло, проскочило, прошло и дальше. Дело в том, что, если рассматривать, у Исаака не просматривается такой сильной остановки наследственности Месопотамии. Иакова рассматриваем. У Иакова сначала тоже не просматривается. Потом у Иакова остановка, и особенно сильно не тогда, когда ему новое имя дано, и он боролся с ангелом, и ему сказано, теперь будешь человеков побеждать. Но у него были недоработки. Недоработки его, недоработки его семьи. В его семье? Очень похоже, что так. Теперь какая степень каждого из них, это уже отдельный разговор. И когда Бог сказал, ты должен пойти на то место, где голова лежала на камне, ты елей возливал, ты там должен поставить жертвенник, построить или, как сказать, обновить его, так выразим мысль. И ты там должен будешь пожить, и там ты должен будешь призвать имя Господа, пожить, не опять уйти. Ты там должен находиться определенный промежуток времени. А он так, между срочек, образно говоря, говорит, как мы можем туда пойти? У нас же идолы, я же знаю об этом. Дальше, у нас же одежды надо переменить, потому что одежды соответствовали месопотамским запросам. Если бы мешковина была бы одета на Саре, ой, либо кто, понимаете, ее похвалил бы фараону. Сказали бы, какая-то там, понимаешь, лицо красивое, а что под лицом, кто знает. Под мешком. Невестку ее, тоже притязание, да? К одной и ко второй, теперь невестка, дочка. Теперь притязание к внучке. К женам. Дальше. Дочку изнасиловали. Как только вопрос решился с идолами, с одеждами, с украшениями, то окружающие народы перестали преследовать или не стали преследовать, и страх был на них. После этого начали бы вот таким определенным путем очищения и освящения прошел бы Авраам в своем семействе, то та его жена бы, понимаете, не бросала бы мужа и детей. Так говорит Священное Писание, Иезекииль 16 глава о мерзостях Иерусалима. «Всякий, говорящий притчами, сказал Бог, скажет, ты в мать свою и в сестер своих, как мать оставила мужа и детей, так, говорит, и сестры твои». И описано, отец твой Аморей и мать твоя Хитьянка, отец твой Авраам и мать твоя Сара. Он говорит, смотри, поведение вот это, он оттуда идет. Как вы приняли Христа, так вы и ходите, такое, говорит, поведение у вас. Теперь следующий момент очень интересный. Мы хотим, чтобы в нас сработало утешение, чтобы Дух Святой нас утешил. Так привыкли, говорит, так написано, Иисус сказал, я пошлю к вам другого утешителя. Позвольте, это слово утешитель мы прочитаем с двух сторон. Утешитель, и это его то, что он должен сделать по отношению к нам, чтобы утешить нас. А теперь следующая одна деталь, о которой практически не принято ни проповедовать, ни говорить. Он, Дух Святой, должен утешиться о нас. Не сложно? Он должен утешить нас, но он должен утешиться о нас. Христос должен утешить нас. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Но Христос должен утешиться от нас или утешиться нами. Что такое написано в Библии? Читаем. Иезекииль, конец 14 главы, стихи 22-23. Бог говорит о взаимоотношениях народа Израиля, как родителей, и взаимоотношения родителей со своими детьми, сыновья, дочеря. Какие сыновья, дочеря, какого возраста, какого, положения и так дальше. Потому что, есть дети детей до 3-го, 4-го, и до 100-го рода или 1000-го рода. Вопрос не в этом. Здесь фраза. 22-й, 23-й стих, Иезекииль 14. «И тогда останется в нем, в смысле город, с городом». От Иерусалима ничего не осталось, и он теперь начинает восстанавливаться или восстановился в определенной степени своей. Почему? Потому что там очень многие вопросы сегодня не касаемся. Начало восстановления, когда Иерусалим признали. Сначала Тель-Авив был, а потом Иерусалим. Но сегодня не об этом. И тогда останется в нем остаток. Это старая история, но теперь уже другая. Сыновья и дочери, которые будут выведены оттуда, они выйдут к вам, и вы увидите, а теперь внимательно слушаем, что вы увидите? и вы увидите поведение их, то есть сыновей и дочерей, и дела их, и утешитесь о том бедствии, которое я навел на Иерусалим, о всем, что я навел на него». Значит, вы утешитесь, а Бог сможет утешить ваши сердца только тогда, когда вы увидите поведение и дела. То есть поведение у детей изменилось, и дела у детей изменились. И вы понимаете, что это не временно, не частично, не начало пути изменения, а законченная форма. Заново этот стих и дальше. Или конец этого стиха. «И вы увидите поведение их и дела их». Для меня звучит так. «И вы, когда увидите, то не насытится зрение ваше, вы будете смотреть и наслаждаться, и утешаться, видя это изменение». О Боге сказано, или сам Бог о себе сказал, что Бог будет ликовать о народе своем. Это так нам с вами жить, чтобы Бог не только радовался, а ликовал. Чтобы у Бога было ликование. Ну, у человека может быть ликование, потому что человек ограниченная личность, определенные вопросы замечает, определенные нет, что-то увидал, уже ликует, радуется. Понимаете, то есть человек быстрее в ликование может войти. Но чтобы Бог вошел не в радость, а в ликование, это он говорит, я хочу видеть такое изменение. Для меня звучит так. Ликование Бога есть не что иное, как поселение Его во внутренности человека и его хождение во внутренности. И он говорит, и они будут моим народом, я буду их Богом. Ну, тогда все. Тогда уже ликование. Моисей говорит, ну, когда, говорит, мы будем славнее всех народов? Не тогда ли, когда ты будешь посреди нас ходить? Что ты сказал? Посреди нас, посреди каждого, внутри каждого, сумма совокупности этого образует вопрос, Бог посреди своего народа. Ну, мы сюда возвращаемся. «И вы увидите поведение их и дела их, и утешитесь о том бедствии, которое я навел на Иерусалим, о всем, что я навел на него». Нас это все остальное не интересует, значит, очень широко тема уходит. Следующий стих. «Они утешат вас». Когда? Когда вы увидите поведение их и дела их. Ну, а дальше написано. «И узнаете, что я не напрасно сделал все это, что сделал в нем, говорит Господь Бог». Знаете, что он сказал? Для того, чтобы вы увидели в них абсолютнейшее изменение, то, говорит, мне, говорит, Богу придется такие создать условия, при которых я, говорит, добьюсь этого результата. Потому что у больших пророков описывается вот котел, в котеле, в котле варилось там, понимаете, и там нечистота, ну там, например, такое, оно, говорит, туда въелось и ничем, говорит, не вытравляется. И вот, говорит, опусти этого котла на раскаленные угли, раскали этого, говорит, котла, он уже раскалился, нечистота в нем должна сгореть. А она, говорит, ничего с ней не происходит. И что, говорит, я не делаю, там написано, и сколько я тебя не чищу, говорит Бог. Ты все-таки остаешься таким. Но я, говорит, умножу огня. Кто его знает, это хорошо или плохо, плохо или хорошо, это страшно. Но что это хорошо, то это 101%. Почему? Потому что, говорит Бог, я добьюсь этого результата. Как молиться об этих вопросах, чтобы он добился своего результата у нас? А как? Это чтобы поведение наше поменялось. Он говорит, чтобы это все произошло, тебе необходимо задуматься еще об одном вопросе. Еремии читаем. Мы в других событиях читали. 7 глава, стих 5 по 10. Или 5 и 10. Ну, чтобы было понятно, наше внимание в 5 и в 10. А чтобы было понят сюжет, мы читаем с 4. Но чтобы было понятно, на что заострить внимание. В 5 фраза, но если совсем исправите пути ваши, деяния плюс поведение образует путь. Вот когда вы исправите первопричины вашего поведения и ваших деяний, то у вас исправится путь. Ну как, ну вот немножко изменились, вот уже и здесь вот чуть-чуть исправились, ну чуточку лучше сделались. Вот раньше вот грех как воду пили, а теперь как из пипеточки пьем.
Мы же уже не стаканами пьем грех. Это не важно какой, правда же, да? Вот мы раньше такие были вспыльчивые сразу, как кипяток. А теперь вот нас надо долго раскочегаривать. Но если раскочегарят, мало не покажется. Ну, любой грех рассматривай. Но есть многие вопросы, которые стали опрометчивость, характер, ну, такая склонность. Ну, вот, и вы меня не понимаете, я такие обстоятельства прожила, я в таких обстановках жил. Вот ты меня не можешь понять, почему я вот так вот живу, и почему у меня такая реакция и прочие вопросы. Что ты говоришь? Дальше. В 10 говорится, и потом приходите, становитесь пред лицом моим в доме сём, над которым наречено имя мое, и говорите, мы спасены, посажены на небесах. Чтобы опять делать, чтобы впредь, наперед, в будущем, опять делать все эти мерзости? Заново начинаем с 4. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Мы пятидесятники с духовным стажем, говорение на иных языках. У нас действие благодати, помазание. Мы дети Божьи, посажены на небесах. Как поп с кадилом. Я не в смысле злословия, понимаете, в адрес православия. Они свои вопросы пусть разбирают. Он говорит, слушай, чем вы, говорит, занимаетесь? Это хроническое состояние эпидемии, оправдывающей поведение человека. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Но если совсем исправите, не вам исправят, или позволите, чтобы вас исправили, вы исправите. Вопрос ставится так. До каких пор мы будем очищаться, освящаться? До тех пор, пока мы будем видеть, что мы не до конца очищены. Давайте. Не смотри, сколько еще времени мы будем очищаться. Ну, и не эта сторона. Вот человек очищается, а что ты продолжаешь дальше? Я вижу, что я недоочистился. Я вижу, что я недоочистилась. Понимаем, да? То есть, они пришли от великой скорби, омыли и убелили одежды своей кровью Агнца. Никто им не убелял, не омывал их одежды. Они занимались сами персонально, каждый своими. И свои глаз, свои сучки и бревна вытаскивали. Понимаем, да? Но если совсем исправите, а не частично, не чуть-чуть, пути ваши, деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником, это следующий вопрос всего лишь, не будете притеснять иноземца, сироты, вдовы, проливать невинной крови на месте сём, не пойдете во след иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте сём, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Здесь больше восклицания, чем вопрошения. Вы крадете, убиваете, прелюбодействуете, клянетесь во лжи, ходите в Аалу, ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сём, над которым наречено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы опять делать все эти мерзости. Не сделался ли вертепом разбойников в ваших глазах дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Знаете, что он сказал? Если не совсем произошло изменение во внутренности человека, то это семья, это общество, это личность, вертеп разбойников. Ну, так написано. Вы не до конца измененные, говорит о вопросе, продолжающий периодически с разным интервалом делать одно или другое. Поведение остается на месте, хотя вроде имеются покаяния. Значит, недоработка. В заключение еще раз читаем одно место Писания. У нас время уже истекло практически. Что имею, то даю. Иеремия говорит. Интересно, мы читаем 2 глава. Выборочные стихи, 13, 14, читаем. «Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили, высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды, интересы и пользу, которую имеем с чего-то другого, не того, что Господь. Разве Израиль раб? Или он домочадец? Почему он сделался добычей? По-другому, рабом. Не могу оставить, не могу победить, у меня не получается. Это же добычей стали». 17. Не причинял ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда Он путеводил тебя? Путеводить – это путевождение,
Путеводитель юности принципиально ставится вопрос. Юность, юноши, вы победили лукавого, Слово Божье у вас пребывает. Как приняли Христа, независимо от какой у нас возраст физический. Вот оно, наше детство, наше отрочество, наша юность. Ну, чтобы было понятно. Вот с того времени, как мы ходим в Господе. И когда Бог предлагал руководить, немалое количество христиан отказались или не захотели, чтобы полностью Бог руководил. Остались при своих старых интересах, либо склонность к новым, но не Господним. 20. «Ибо издано я сокрушил ярмо твое, разорвал твои узы твои». И ты говорил, не буду больше грешить. Вывел на свободу. Проверяем каждого, каждый самого себя. Такое было у нас? Когда Бог освободил нас, мы говорили, больше не будем, Господи, освободи, больше не буду. А потом продолжается по старой или по новой. Дальше. 21 и 22. «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы?» Значит, заинтересованность была. «Посему хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку». То есть не совсем очистился, не до конца. Определенное начало есть, а дальше не тронул. Ведь мы с вами разбирали, щелок и мыло – это омытие чаши извне. А изнутри кровь Христа работает. А пренебрежение крови Христа? 23. «Как можешь ты сказать, я не осквернил себя, не ходил во след вала? Посмотри на поведение твое в долине за период жизни». В семье, во взаимоотношениях, один на один, когда никого больше свидетелей нет. Итак, рассмотри, говорит, каждое свое поведение. Дальше, познай. Не узнай, а познай, вкуси. Но с другой стороны, познайте, вкусите. Здесь рассматривается вопрос. Познай, так глубоко сделай оценку, чтобы сказать, что я сделал. Вот они причины моего поведения. Познай, что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая на путях твоя, по путям твоим, привыкшую к пустыне дикую ослицу, страсти души своей, глотающей воздух. Кто может удержать, чтобы поведение не изменилось? Никто не может удержать. Поведение вылазит наружу. Все ищущие ее не утомятся. В ее месяце они найдут ее. Поэтому вопрос настолько глубок, чтобы идти одним путем с нашим Господом. Он говорит, внимательно рассмотри свое поведение, дай оценку. Согласно взаимоотношения Исаии с нашим Господом, он сказал, поведение мое оценивается, я человек с нечистыми устами. Степень – погибель. Если сейчас не решится вопрос моего изменения и очищения, это ужас. Но зачастую откладывается день покаяния и исправления. Боже помилуй, нам есть о чем задуматься, не то слово. Время у нас вышло, склоняем колени, будем молиться Господу нашему славу. Аминь. Молимся.